Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И коротко о погоде. В центре России атлантический циклон вызвал первый настоящий снегопад. Снег укрыл московскую землю местами 10-сантиметровым слоем, а деревья укутал снежными шапками. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В ночные часы в центре России температура понизится до минус 2, а то и минус 8 градусов. В столице сегодня днем минус 1, плюс 1, по области минус 3, плюс 2, ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Неустойчивый геомагнитный фон может спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около 0 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Дело Пола Хлебникова еще не закрыто. Новая книга Роберта Батлера. История шоколада в Испании.
Ну а теперь о главной теме утреннего эфира. В ночь со вторника на среду во многих странах мира, включая, конечно же, и Россию, будут праздновать Ночь нечистой силы, а попросту говоря, Хэллоуин. Кто-то считает, что этот праздник языческий, кто-то, что речь идет не более чем о карнавальной игре. Кто же прав? Какие праздники вы считаете народными? Этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям Радио Свобода.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений, мы обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут. Мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня Верховный суд России рассмотрит возможность отмены оправдательного приговора по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Его убили, напомню, в июне 2004 года. А в мае этого года присяжные оправдали троих обвиняемых в этом преступлении. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Тарачешниковой.
На отмене оправдательного приговора настаивает Генеральная прокуратура и потерпевший. По их версии, в ходе рассмотрения дела в Московском городском суде с участием присяжных было допущено множество нарушений. Считается, что об этих нарушениях сообщил один сознательный присяжный, Алексей Рыбин, который спустя почти 3 месяца после вынесения оправдательного приговора пришел жаловаться в Генеральную прокуратуру. Рыбин, например, сообщил, что одна из заседателей якобы рассказывала, что ее муж подрабатывал в прокуратуре переводами и слышал, что по делу Хлебникова сидят невиновные. Среди других претензий, выдвинутых прокуратурой, нарушение тайны совещательной комнаты и халатное ведение протокола судебного следствия, а потому приговор следует отменить и направить дело на новое рассмотрение новой коллегией присяжных заседателей. Адвокаты же троих оправданных фигурантов этого дела убеждены, никаких законных оснований для пересмотра приговора нет, говорит адвокат Казбека Дукузова Игорь Коротков.
Мы считаем, что никаких нарушений, достаточных для отмены оправдательного приговора, основанного на оправдательном вердикте присяжных, не было. В кассационном представлении прокуратуры и в кассационных жалобах представителей потерпевших, если мягко сказать, факты несколько передернуты.
А вы можете привести конкретный пример?
Я вам один приведу. Да, адвокат Горбачев, представитель потерпевшего, пишет в своей жалобе, что не была обеспечена там безопасность присяжных, что якобы кто-то там на присяжных воздействовал. Это абсолютно неправда. Они просто голословно обвиняют не просто суд там московский, да, мне кажется, всю судебную систему нашей страны. Мы в судьях Верховного суда уверены абсолютно, но дело не в судьях Верховного суда. Дело в том, что при любом исходе касаться, результат рассмотрения этого дела будет все равно тот же. Значит, если будет отменен, то все равно будет вынесен новой коллегией присяжных, все равно будет вынесен оправдательный приговор.
В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Непосредственными убийцами журналиста следователи считали Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Однако обвинению не удалось убедить присяжных в их причастности к убийству Пола Хлебникова. Оправдали присяжные и третьего фигуранта дела, нотариуса Фаиля Садриддинова. Его обвиняли в пособничестве убийцам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7 часов 12 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газету «Время новостей» открывает сегодня материал «Мандат перебежчика. Депутаты от «Справедливой России» могут лишиться мест в региональных парламентах». Создание «Справедливой России» может дорого обойтись участникам проекта «Актуальные левые», пишет «Время новостей». Прежде всего, Российской партии пенсионеров и Родине. Когда в Москве еще шли последние приготовления к проведению объединительного съезда, в Екатеринбурге представители «Единой России» описали своим новым конкурентам всю опасность слияния. Партийцам придется покинуть региональные думы, а в шести регионах могут пройти повторные выборы в парламенты. Подробнее в свежем номере «Времени новостей». Сегодня же газета пишет о том, что государство не торопится признавать свою финансовую ответственность перед жертвами политических репрессий. По словам руководителя Российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, сегодня статус жертв политических репрессий фактически ликвидирован. Определение размера компенсаций за произвол государства в отношении этих людей целиком отдано на рассмотрение регионов, финансовые возможности которых далеко не равнозначны. «Коммерсант». Центральный материал «Коммерсанта» заглавлен сегодня «Газообразное противостояние». Депутат Валерий Язев, главный лоббист интересов «Газпрома» в Государственной Думе, вчера выступил с инициативой создания альянса неправительственных организаций, который от имени стран СНГ должен создать противовес складывающемуся энергоальянсу Франции и Германии. Судьба предстоящей борьбы господина Язева с союзом Ангелы Меркель и Жака Ширака зависит от того, готов ли «Газпром» финансировать это мероприятие. Еще в сегодняшнем «Коммерсанте» можно прочесть, что вчера было объявлено о масштабной проверке учреждений Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Инициатором проверки выступил лично президент Владимир Путин, которому зэки во время прямой линии пожаловались на условия содержания и нарушения закона. Проверка может стоить должности главе службы исполнения наказаний Юрию Калинину, полагает «Коммерсант». Газета «Ведомости» сообщает сегодня, что американская служба социологических опросов Gallup Organization, выиграв тяжбу за свое имя, начинает экспансию на российский рынок. Западные аналитики заинтересованы в появлении независимого от Москвы социологического центра накануне выборных кампаний 2007-2008 годов. Также в свежих ведомостях можно прочесть, как Федеральная антимонопольная служба душит песню. Призывом к нарушению общественного порядка в ночное время считает Федеральная антимонопольная служба рекламный ролик PepsiCo, в котором снялась группа «Звери». Создатели ролика так не считают, а рекламисты полагают, что PepsiCo сознательно пошла на такой эпатаж. И... Материал газеты «Газета». Эксперты государственных финансовых учреждений США считают, что российские граждане по-прежнему предпочитают американский доллар, а не российский рубль.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас будет знакомить Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших, четверо опознаны как моряки «Синегорье». В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что Сергея Фомовского могут обвинить в убийстве. В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени в программе «Время политики» итоги перерегистрации партии. КПРФ за честные выборы. Съезд партии «Справедливая Россия». Политическая жизнь Тувы, Свердловской области и Самары после выборов. В прямом эфире даст интервью секретарь политбюро партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» Николай Левичев. Слушайте Радио Свобода.
7:00. 7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с хоккея. В Национальной хоккейной лиге названы 3 лучших игрока минувшей недели. Первые и третьи места заняли российские форварды, соответственно, Илья Ковальчук из Атланты и Евгений Малкин из Питтсбурга, а вторым стал вратарь Мартин Брадо из Нью-Джерси. Илья Ковальчук отличился уже сегодня. Он забросил одну шайбу, правда, его клуб Атланта это не спасло. Атланта в гостях уступила Торонто 2-4. Сегодня в программе еще 4 встречи, 2 из них завершены. Филадельфия дома победила Чикаго 3-0. Сент-Луис на своем льду проиграл Анахайму 6-5, уступив лишь в серии послематчевых буллитов. Еще 2 встречи продолжаются. Калгари дома проигрывает Вашингтону 1-2 в третьем периоде, а Лос-Анджелес выигрывает дома у Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 2-0. Здесь пока идет лишь первый период встречи. Далее о теннисе. Россиянин Марат Сафин на турнире серии «Мастерс» в Париже вышел во второй круг. В первом матче он нанес поражение французу Никола Майю 6-1, 7-6. После того, как швейцарец Роджер Федерер отказался участвовать в этом турнире, а призовой фонд его составляет 2 100 000 евро, его место занял российский теннисист Тимураз Габашвили. Он проиграл в квалификации итальянцу Андреасу Сеппи, однако теперь не только попал в основную сетку турнира, но сразу оказался и во втором круге, поскольку Федерер, как первая ракетка мира, был освобожден от матча первого раунда. В первом круге турнира в бельгийском городе Хассельт встретились 2 россиянки Вера Звонарева и Вера Душевина. Звонарева одержала победу 7-6, 6-1, а на турнире в Квебеке Ольга Пучкова выиграла у канадки Валерии Тетро 6-0, 6-2. Сегодня пройдут очередные матчи футбольной Лиги чемпионов. «Спартак» в Москве сыграет, в частности, с итальянским «Интером». «Шахтер» в Донецке будет принимать «Валенсию» из Испании. Завтра пройдут еще 2 встречи с участием команд, ранее выступавших в чемпионате Советского Союза. «Динамовцы» из Киева отправятся в гости в Лион, а «ЦСКА» сыграет в Лондоне против «Арсенала». В последнем матче 10-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги «Манчестер Сити» нанес поражение Мидлсбро со счетом 2-1. Эти команды, набрав соответственно 9 и 11 очков, занимают 11 и 10 места, а лидируют Манчестер Юнайтед и Челси, у этих клубов по 26 очков. Семикратный чемпион мира по автогонкам Формулы-1 Михаэль Шумахер остается в «Феррари». Он будет занимать пост консультанта по отбору пилотов, которые, возможно, войдут в состав «Феррари». На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Лауреат Пулитцеровской премии Роберт Батлер недавно представил на суд публики новую книгу. Отчасти ее тема связана с главной темой нашего сегодняшнего эфира. Ведь речь в ней идет о головах, отсеченных от туловища, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Говорят, что куры, которым уже отрубили голову, иногда продолжают бегать по двору. Какое бешеное счастье, хрипя воронкой горловой, под улюлюканье промчаться с оторванную головой. Андрей Вознесенский это не придумал. Смешная и жутковатая картина. А что делается в отсеченной голове, но уже не курицы, а человека? На этот вопрос попытался ответить лауреат Пулитцеровской премии американский писатель Роберт Батлер. Его недавно вышедшая книга называется «Severance», что переводится как «отделение», «разделение», «разрыв», в данном случае «отсечение головы», «разрыв с жизнью». Можно ли сказать, что книгу вызвали последние кровавые события на Ближнем Востоке, когда экстремисты именно так казнили заложников? Интересно, что когда я уже закончил книгу, на Ближнем Востоке и начались эти вещи в массовом порядке. Но если книга и опередила события, то только недавние, потому что такую казнь совершали 1000 лет. В книге Роберта Батлера повествование ведется от имени только что обезглавленных людей. Среди них святые мученики, уголовники, такие известные исторические фигуры, как жена английского короля Генриха VII Анна Болейн, ну и, конечно же, французская королева Мария Антуанетта, казненная в возрасте 38 лет в разгар французской революции в 1793 году. Кстати, недавно на экран вышла посвященная королеве роскошная костюмная и, как говорят, довольно скучная лента, хотя снял ее не кто-нибудь, а София Каппола. Но вернемся к книге Роберта Батлера. В каждой из ее частей, посвященной одному из героев писателя, ровно 240 слов. Почему? В моей книге два эпиграфа. Автор первого, французский врач XIX века, утверждает, что голова сохраняет сознание 1.5 минуты после того, как ее отсекли от тела. Второй эпиграф из учебника речи. Там написано, что в состоянии возбуждения мы говорим со скоростью 160 слов в минуту. То есть за 1.5 минуты 240 слов. Такова длина каждой из моих историй. 240 words. So each of these 62 little stories is exactly 240 words long. Читать их интересно, но не очень приятно. Слишком много крови. Что подвигло лауреата Пулитцеровской премии Роберта Батлера на создание книги, в которой говорят отрубленные головы?
The book began when I was in Saigon. I brought my wife. We went to the War Crimes Museum.
Все началось с моей поездки в Сайгон. Мы с женой зашли там в музей военных преступлений и среди экспонатов увидели гильотину, которую использовали французы до 1954 года, когда они ушли из Вьетнама. Когда я стоял перед этим ужасным орудием убийства, я подумал, а что может происходить в отсеченной голове сразу после казни?
Это был материал Владимира Морозова.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 15-летняя жительница Петербурга Мария Шрайбер на прошлой неделе подала иск в суд. Иск против преподавания в средней школе теории Чарльза Дарвина. Какие последствия это событие может иметь для России, в частности? Наш коллега Александр Гостев представляет рубрику «Русский политический интернет».
Иск 15-летней жительницы Петербурга Маши Шрайбер к Министерству образования в связи с тем, что в школьном курсе биологии слишком много внимания уделяют теории происхождения видов Чарльза Дарвина, можно считать симптомом возвращения России в европейскую культуру, пишет историк религии Борис Фаликов в статье «Практика религиозной эволюции», которую можно найти на сайте газеты.ру. Напомним, что Машу и ее родителя Кирилла, который представляет несовершеннолетнюю дочь в суде, не устраивает то, что изобилие дарвинизма в школьной программе лишает школьников возможности узнать о других подходах к проблеме, а также задевает их религиозные чувства, если таковые имеются. Ведь мировые религии смотрят на происхождение человека совершенно иначе, чем эволюционная теория. Стало быть, школьников надо знакомить и с альтернативными подходами. Семейство Шрайбер было уже обвинено в стремлении к саморекламе, а поддержавшие «благое начинание» в кавычках представители Российской Православной Церкви в мракобесии. Однако дело далеко не только в профессиональном пиаре или церковном обскурантизме, пишет Борис Фаликов.
Сейчас по всему миру усиливается противостояние сторонников светской модели развития общества, секуляристов и религиозных консерваторов. В Европе перевес пока у первых, в США у вторых. Общественные дебаты между сторонниками креационизма, библейского взгляда на творение мира и человека, и дарвиновского эволюционизма по-прежнему ведутся в Америке до хрипоты. И судя по последним исследованиям, в частности по опросу телеканала NBC, первых чуть ли не в два раза больше, чем вторых, 57% против 33%. Но вот с попытками вести курс креационизма в школе дела обстоят неважно. Все они разбиваются о нерушимую скалу американской конституции, запрещающей религиозное обучение в государственных школах. В частных, пожалуйста. Борьба продолжается. В Европе проблема не носит столь острого характера. Креационизм – своего рода пунктик протестантского фундаментализма, который в США сейчас на подъеме. В характерном для Европы либеральном протестантизме найдены новые интерпретации эволюционизма, которые позволяют включить его в религиозный контекст.
В целом, участие России в этом мировоззренческом споре – позитивный знак, считает Борис Фаликов. Однако полемический запал семейства Шрайбер в очень незначительной мере отражает настроение российского общества.
Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, теории Дарвина придерживаются лишь 24% россиян. Столько же верят и в божественное происхождение мира и человека, то есть вкупе они составляют где-то половину населения. А что же вторая половина? Большая ее часть, 35%, считает, что разобраться в этом вопросе не под силу ни науки, ни религии. И скепсис этот вызван не глубокими философскими раздумьями, а напротив, нежеланием размышлять на заданную тему. А безразличие к проблеме свидетельствуют и другие другие данные опроса. 70% респондентов считают, что Дарвина из школы убирать вовсе ни к чему, то есть их больше, чем дарвинистов и скептиков вместе взятых.
Итак, противники теории Дарвина дошли до суда, но российское общество пока мало заботит, будет ли она преподаваться в школе. Хотя иногда общество пробуждается от привычной спячки, считает Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру».
То, что во всем мире становится политизированным процентов на 50, в нашей стране приобретает 200-процентное политическое звучание. Именно поэтому религиозные споры, дискуссии на сугубо религиозные темы обречены становиться у нас а. политизированными и б. очень жесткими. А так иск 15-летней санкт-петербургской школьницы Маши Шрайбер и ее родителей против преподавания теории Дарвина в Санкт-Петербурге уже встретил достаточно жесткую реакцию с одной стороны и достаточно жесткое содействие, если так можно выразиться, со стороны РПЦ. На самом деле хорошо, что об этом начинают спорить, может быть даже хорошо, что в этом проявляется некая политическая составляющая, потому что без политики все равно никуда. Самая эта большая проблема в том, что, во-первых, пока это не сильно интересует основную часть населения, которая вспоминает, которая считает себя религиозной, но при этом воспринимает религиозные проблемы, когда их касается напрямую, как это было с основами православной культуры в школе. А во-вторых, без наличия серьезных традиций дискуссий и с нашей привычкой жесткости, эти дискуссии могут вылиться в нечто большее, чем просто споры о том, надо ли и преподавать Дарвина в школе и как это делать. На самом деле, я думаю, что в достаточно ближайшее время случится серьезный конфликт по поводу в целом школьного образования. Оно у нас осталось-то почти неизменным с советских времен, и оно слишком светское для современной нашей страны. Оно слишком светское, оно слишком либеральное для большинства наших сограждан. Я думаю, что и обезьяньи процессы, и другие процессы не последуют.
Мнение Глеба Черкасова, редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
История шоколада в Испании. Российский программист стал победителем международного конкурса.
В ночь на среду во всем мире, в том числе и в России, отмечается праздник Хэллоуина. Мы задаем слушателям следующий вопрос. Какие праздники вы считаете народными? Мы ждем ваших ответов на наш пейджер, а вот некоторые из них. Александр Добрый прислал нам, судя по всему, стихотворение. «О, бедный мой измученный народ, ты даже пьешь теперь со страхом. Какой там праздник Новый год, когда в душе сегодня беспорядок? Я не мечтал тогда и не мечтаю сейчас. Я знаю, праздники такие есть у нас». И еще одно сообщение от Александра из Свердловска. «Я считаю народным праздником Ивана Купалу в самую короткую ночь лета». Напомню, что вопрос, который мы сегодня обращаем к нашим слушателям, какие праздники вы считаете народными?
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» выступят президент Института энергетической политики, в прошлом замминистр энергетики Владимир Милов и первый заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий, бывший замминистра по атомной энергии Булат Нигматуллин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в середине часа предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 36 человек. В больнице за сутки доставлено 60 новых пострадавших. Сейчас в местных клиниках находится более 700 человек с диагнозом токсический гепатит. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших. Четверо опознаны как моряки «Синегорье». В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу Законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по 4 округам Кызыла. Генпрокуратура России потребовала от властей Киргизии разъяснений в связи с приездом в Бишкек 29 июля предпринимателя Бориса Березовского, находящегося в международном розыске. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на год. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Соединенные Штаты против оказания помощи Японии, Южной Корее или Тайваню в создании атомного оружия для защиты от возможной ядерной угрозы со стороны КНДР.
И о погоде. В центре России атлантический циклон вызвал первый настоящий снегопад. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В ночные часы в центре России температура понизится до -2, -8 градусов. В столице сегодня днем -1, +1, по области -3, +2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Неустойчивый геомагнитный фон может спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около нуля.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. Сегодня в ночь на завтра, ночь Хэллоуина. Довольно знаменитый праздник, который с недавних пор отмечается и в России, правда, не везде. Наш корреспондент Владимир Морозов, корреспондент в Нью-Йорке, рассказывает о том, как готовиться к этому празднику в Америке.
В прошлый Хэллоуин с помощью небольшой взятки мне удалось задобрить двух свирепых вампиров. Но если к вам пожалует настоящая нечистая сила, то лучше позвать специалистов. Мы исследуем странные происшествия. Может, в этом доме водопроводные трубы ночью шумят, или нечто серьезное. Тогда мы говорим владельцам, у вас в доме живет привидение, и вы не сошли с ума. Бригада охотников за привидениями под командой Бекки Грей в канун Хэллоуина занята с утра до вечера. Но почему нечистая сила посещает нас именно в это время? Не знаю, может быть, потому что в Хэллоуин люди об этом много думают. Объясняют это и тем, что в конце октября граница между нормальным и потусторонним миром становится совсем тонкой. Хорошо идет бизнес не только у охотников за привидениями. По данным Федерации предприятий розничной торговли, в этом году американцы затратили на подготовку к Хэллоуину почти $5 миллиардов. Это на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. Из этих 5 миллиардов около 1,5 на праздничные украшения. С деревьев свисают удавленники, на скамейках сидят чудища, огромные пауки оплели веранды. Почти $2 миллиарда ушли на костюмы. Самый популярный у девочек – наряд принцессы. У женщин – маска и балахон ведьмы. Мужчины и маленькие, и большие предпочитают пиратскую повязку на голову и саблю в ножны. Хозяева расположенного в Манхэттене магазина маскарадных костюмов «Абракадабра» озабоченно говорят, что слишком мало людей покупают маски политиков. И это несмотря на то, что через неделю в Америке выборы. Члены Республиканской и Демократической партии США черной завистью завидуют далеко опередившему их по популярности зарубежному деятелю. Маски северокорейского диктатора Ким Чен Ира идут на расхват. Похоже, что в отличие от лидеров США, простые американцы считают Кима не более опасным, чем ребенок, нарядившийся пиратом.
Хэллоуин в Америке, рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие праздники вы считаете народными? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Новый год. 1 мая у нас народный праздник День Садовода.
Хэллоуин.
Неприятен сам праздник, поклонение каким-то темным силам.
Новый год вот скоро, 8 марта.
С 31 октября на 1 ноября будет такой праздник Хэллоуин.
Я мало чего знаю о нем. Слышала, не знаю.
9 мая, 1 мая. Новый год это символический. Забывают старое, ждут хорошее, лучшее. Валентину я приветствую, а вот Хэллоуин, я думаю, у нас не приживется и пугать что-то не то.
Новый год, Пасха. Очень народный праздник.
Хэллоуин и Валентинов день. Это вообще коктейли народные. Хотя Валентинов день еще можно. А Хэллоуин вообще не вижу в нем ничего праздничного.
Новый год. Я не считаю это праздники народными, по крайней мере. Рождество, к примеру. Хэллоуин это вот. У нас испокон веков это не принято было. Поклонение и Богу, и дьяволу. Там все как-то. Мне, например, непонятно этот праздник.
Новый год. Потому что в этот праздник люди все очень сплочаются, становятся очень родными. Даже если выйти на Дворцовую площадь, это можно заметить. Хэллоуин. Я не знаю вообще, почему у нас в России его стали отмечать. Я не праздную абсолютно этот праздник. У меня есть много поводов и так отпраздновать что-то.
Новый год, Рождество. Несмотря ни на что, День Советской Армии и, может быть, 8 марта, само собой, Пасха.
Хэллоуин.
Нет, не принимаю. Другие традиции, культурные, религиозные, исторические, мне нравятся.
Наверное, традиционные. Новый год, Масленица, 8 марта, 9 мая, 14 февраля, наверное. Есть повод признаться в любви, открыть свои чувства. Замечательный праздник. Хэллоуин пока еще не все это воспринимают, но тоже веселый. Можно создать какой-то новый образ, подурачиться, воплотить какие-то свои фантазии.
Народный праздник, это, конечно, Новый год, 23 февраля, 8 марта. Ну, наверное, 12 июня, День независимости. Это же независимость народа нашего. Хэллоуин – это очень хорошо, это связь нашей культуры с западной. Это повод встретиться с друзьями. Возможно, куда-нибудь сходим, посидим. Я считаю, что это нормально.
Для меня все равно 7 ноября остается праздник, как бы его ни называли. Естественно, Новый год, 1 мая, ну, дни рождения самой родных. Все.
Без сомнения, это Новый год. 9 мая, октября, Красный день. И 1 мая, они все равно более близки. Я еще помню, как ходил на демонстрации. А такие праздники, как, к примеру, Валентинов день, там, и 23, они все равно не очень распространены.
Религиозные, наверное, но я сама человек неверующий. Вот я на субботники хожу. Это не как праздник, а просто желание убрать город.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Компания Microsoft запустит информационный портал в российском интернете, а сайты Microsoft остаются самыми посещаемыми в интернете мировом. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Американские исследователи из университета Карнеги Меллона разрабатывают устройство для перевода речи с одного языка на другой в режиме реального времени. Если комплекс будет реализован, человеку будет достаточно имитировать любую фразу на родном языке, не произнося ее вслух. А ее перевод будет воспроизведен голосом, который синтезирует компьютер. О принципе работы автоматического переводчика рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает New Scientist, устройство-переводчик с помощью электродов крепится к лицу и шее говорящего. Устройство регистрирует электрические сигналы, которые получают мышцы при произнесении слов. Оказывается, что по этим сигналам слово можно распознать с высокой точностью. Электрические импульсы преобразуются в текст, который после перевода на нужный язык воспроизводится синтезированным голосом.
Новости коротко. Российское представительство компании Microsoft планирует запустить в ближайшее время собственный информационный портал в российском интернете. По информации CNews, Microsoft будет покупать контент у других участников рынка, таких как РБК или Лента.ру. По оценкам аналитиков компании Finam, для запуска информационного портала Microsoft потребуется около $1,5 миллиона. Но приблизиться к популярности таких сервисов, как Яндекс.Новости, в ближайшее время Microsoft будет трудно. Студент 5-го курса механико-математического факультета МГУ Петр Митричев стал победителем престижного международного конкурса программистов Google Code Jam 2006. Россиянин Андрей Станкевич занял 3-е место. Всего в финале конкурса Google, который завершился в Нью-Йорке, приняло участие 100 программистов, каждый 3-й из которых представлял Россию. Победитель получил приз в размере $10,000. Исследовательская компания Comscore Networks опубликовала мировой рейтинг самых посещаемых сайтов интернета. За полгода, прошедшие с момента составления последнего аналогичного списка, аудитория лидеров мирового интернета уменьшилась, но первая тройка сохранила свои позиции. Первое место занимают сайты компании Microsoft, которые посетили за сентябрь более 500 миллионов пользователей. Далее следуют сайты Yahoo и Google. Значительно укрепили свои позиции онлайновая энциклопедия Википедия и сайт видеоблога в YouTube.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, какие заметные публикации сегодняшних газет привлекли ваше внимание?
В этом включении процитируем статью Анны Николаевой в газете «Ведомости». Рубрика «Цитата недели». В качестве высказывания приводится цитата Михаила Фродкова. «Если кому-то показалось, что все рассеялось и страна не увидела виновных, то это глубокое заблуждение. Конкретные люди есть, мы их знаем, скоро их узнают все». «Михаил Ефимович опять дал волю чувствам», — пишет Николаева. «Обещал подчиненным, что ответят по полной строгости. В общем, выругался внятно, жестко, только поздно. Страна весь июль и половину августа жила в режиме сухого закона. Безалкогольная вертикаль пронзила все российское общество, включая гламурные рестораны в самых светских уголках Москвы. Но чиновники молча делали, точнее, не делали свое дело, а граждане терпели. Господин Фродков, правда, предпринял в конце июля попытку исправить ситуацию. Вино в магазины завезли, но виноватых не нашли и о проблеме забыли. Не забыл только президент. И на прошлой неделе в доверительной беседе с народом констатировал, что задачей поимки и наказания зачинщиков алкогольного дефицита премьер страны не справился. И вот тут, конечно, господин Фродков развил фантастическую активность. И топает, и кулаком стучит, и кажется, что следственные мероприятия по поиску виноватых сам проводит. И правительственные, и кремлевские чиновники признают, что это обычная премьерская логика. Пока Путин не грянет, Фродков не перекрестится. В остальное время правительство погружается в стихию бездеятельности и безысходности. «Поработайте, дайте, говорю, просто поработать», — возмущается один высокопоставленный госчиновник, которому регулярно приходится иметь дело с аппаратом Фродкова. «Мы же время теряем, реформы не идут, страна свой шанс теряет». Этот чиновник не один такой. Все, кому посчастливилось участвовать в совещаниях под руководством премьера, с нежностью вспоминают экс-председателя правительства Михаила Касьянова. Говорят, Фродкову уже давали понять, что время вышло, и премьер жил в режиме отставки. Но, видимо, по совету ближнего, рука президентская дрогнула, и Михаил Ефимович остался. Объяснить отказ Путина руководствоваться интересами экономического прорыва страны, оставляя Фродкова у власти, можно только интересами стратегическими. Сейчас, при феноменально высоких ценах на нефть, страна живет хорошо, каким бы слабым ни было правительство. Президенту ничего не стоит заменить председателя правительства, но это породит лишь новый всплеск хаоса и передел сфер влияния в кабинете министров. Поэтому, чем рушить стабильность, лучше спокойно просчитывать и распределять механизмы новой властной конструкции на период после 2008 года. Вопрос только в том, чтобы рядовые чиновники, те, кому после 2008 вновь придется взяться за работу, не отвыкли сейчас от своих прямых обязанностей и все же не утратили веру в себя. Это статья Анны Николаевой, газета «Ведомости», рубрика «Цитата недели».
Спасибо. С одной из тем сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Марокко, Рабате, открылась конференция по предотвращению ядерного терроризма. Соединенные Штаты выступают против оказания помощи Японии, Южной Корее или Тайваню в создании ими атомного оружия для защиты от возможной ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом заявил президент США Джордж Буш. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на один год. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета 2006 года примерно на 3,7%, или более чем на 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. Эти деньги, по его словам, будут потрачены на финансирование ряда инвестиционных и социальных программ государства. Российский автосборочный концерн «АвтоТор» и китайская государственная автомобильная компания «Черри» предполагают инвестировать до 300 миллионов долларов в строительство нового автосборочного завода в Калининградской области. Как сообщил председатель Совета директоров «АвтоТора» Владимир Щербаков, строительство планируется начать в первой половине 2007 года. Мощность завода составит 200 тысяч автомобилей в год, большую часть которых планируется экспортировать на европейский рынок. Сейчас концерн «АвтоТор» на своем заводе в Калининградской области собирает автомобили американской компании General Motors, немецкой BMW и южнокорейской Kia. Растущая безработица среди молодежи в мире усугубляет социальные проблемы и серьезно затрудняет их решение в обозримом будущем, говорится в докладе Международной организации труда. В документе, в частности, отмечается, что за последние 10 лет количество безработных среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет выросло почти на 15%, до 85 миллионов человек. Молодежь этой возрастной группы составляет лишь четверть всего экономически активного населения мира, но в списках безработных на ее долю приходится 44%. Американская автомобильная компания Ford Motor в 2005 году стала мировым лидером по объемам инвестиций в научно-технические исследования, потратив на эти цели примерно 8 миллиардов долларов. За ней, как свидетельствует исследование правительства Великобритании, следуют также американские компании – фармацевтическая Pfizer и автомобильная General Motors. В целом, в 2005 году, отмечается в докладе, 1250 ведущих мировых компаний увеличили объемы инвестиций в научно-технические разработки на 7% по сравнению с инвестициями предыдущего года.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 75 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 27 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 31 октября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
31 октября 2004 года. Программа «Прессинг». Российские футболисты проиграли португальцам отборочный матч чемпионата мира со счетом 1-7. Член исполкома Российского футбольного союза Валерий Драганов подал в отставку. О проблемах российского футбола с ним беседует Гадик Карапетян.
Валерий Георгиевич, 1-7 все-таки это свидетельство, мне кажется, не столько провала сборной этого созыва, но и подтверждение метастаз, охвативших российский футбол.
Конечно, я с вами согласен. Одни говорят, ну, всякое бывает. Да, ну пусть это будет с кем-то другим, но не с нами. Во-вторых, 1-7 это счет фантасмагорические. И знаете почему? Потому что сегодня настолько сблизились класс и мастерство футболистов, независимо от того, гранды они или нет, что таких счетов или счетов просто быть не может. Сегодня и скорость, и уровень, и тактика практически одинаковые. Сегодня победитель от побежденного отрывается не на десятки секунд,
а на долю секунд. Поэтому футбол плотный. Сегодня мы уже никогда не увидим, как Месхи мог по 5 человек накручивать. Сегодня есть несколько дриблеров, но даже им не удается более 2 человек оставить за спиной. Но когда у нас этот Рональдини, этот Манчик, раз за разом оставляет за спиной по несколько человек, это, конечно, говорит о том, что либо мы слишком уж отстали, либо что-то случилось. А вот это что-то случилось кроется, ну, например, небратские взаимоотношения главного тренера и тренеров остальных команд. Невозможно заниматься творчеством, бизнесом и администрированием одновременно. Я не могу себе представить, чтобы Мауринью болела голова, какого игрока за сколько продадут и что он с этого будет иметь. Отсутствие конкуренции. Когда школы подготовки резервов раз-два и обчелся, тогда игрок, сделавший карьеру, он не чувствует за собой дыхание в спину, тогда он, конечно, расслабляется. Ну и, конечно, это известная проблема организации управления футболом. Все эти связи внутренние, они ничем не отличаются от обычной бизнес-структуры. Нет сегодня ни в государственном управлении, ни в бизнесе вот таких авторитарных способов управления. В футболе это продолжается как в клубах, так и в РФС. И это, конечно, большая проблема.
Программа «Прессинг». Валерий Драганов о проблемах российского футбола. Радио «Свобода». 31 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Испании, стране, где впервые в Европе стали пить какао, к этому продукту относятся с особым трепетом. Здесь есть несколько музеев какао и шоколада, и время от времени проводятся шоколадные ярмарки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы познакомились с какао в самом начале XVI века в Америке во время завоевания империи ацтеков. Согласно одному из мифов, сами ацтеки получили его от Кецалькоатля, бога воздуха, света и самой жизни. Индейцы очень ценили шоколад и даже использовали его в качестве денег, а вот испанцы оценили его не сразу. Существует легенда, что первым европейским дегустатором шоколадного напитка был сам Христофор Колумб со своими спутниками. Якобы в 1502 году Колумба угостил какао один из вождей племен, живших на территории современного Гондураса. Первооткрыватель Америки отхлебнул горького напитка и с отвращением выплюнул его на землю. Впрочем, Энкарне Комес, директор музея шоколада, расположенного в городе Суэка в провинции Валенсия на востоке Испании, с этой версией не согласна. Какао-бобы действительно впервые привез в Испанию Колумб, но сам он какао никогда не пробовал. Первым из испанцев, попробовавшим этот напиток, был знаменитый конкистадор Эрнан Кортес. Какао, которым его угостили в Мексике, показался ему очень горьким. Но Кортес, с другой стороны, обратил внимание на то, что этот продукт утоляет голод и дает человеку энергию. Всерьез какао занялись испанские монахи в 1520 году. Именно они изобрели подобие и напитка, и шоколада в их современном виде, рассказывает Энкарне Комес. Зерна привезли с собой монахи, которые сопровождали конкистадоров в походах. Именно они придумали смешивать какао с сахаром и делать из него уже не горький, а сладкий напиток. Затем они придумали добавлять к смеси муку и получать твердый шоколад. Это произошло в монастыре Пьедра в провинции Сарагоса. Монастыря этого давно уже нет. На протяжении веков шоколад употреблялся в Европе лишь в жидком виде. Во Франции его ввел в моду сам кардинал Ришелье. Из Франции он попал в Англию, и лишь в 1820 году были изготовлены промышленным способом первые плитки шоколада. Энкарне Комес. Говорят, что первый твердый шоколад стали производить в Бельгии или в Швейцарии. И все потому, что мы испанцы Дон Кихоты, делаем открытия, а пользуются ими другие. Но сегодня крупные производители вообще делают шоколад без какао, заменяют его эрзацем, утверждая, что какао якобы вредно для здоровья. Энкарна Комис – поклонница традиционного, то есть твердого шоколада, ведь ее музей был открыт при шоколадной фабрике, действующей с 1870 года. Предприятие со времени своего основания принадлежит семье Комис. У нас только натуральные продукты. Мы работаем с какао, сахаром из тростника и рисовой мукой. В некоторые сорта шоколада добавляем орешки или молоко. Весь процесс производится вручную. Машина применяется лишь для приготовления шоколадной массы. Мы считаем, что механизация производства, хотя и удешевляет продукт, но значительно ухудшает его качество. Ну, а у нас все натуральное и все вручную. Никаких консервантов, никаких других вредных для организма продуктов. В музее представлены уникальные экспонаты. Камень, который применялся для получения порошка из зерен какао 500 лет назад, более поздние приспособления типа огромных медных сковородок для обжаривания зерен, современное оборудование и так далее. Здесь же можно отведать какао, приготовленное по рецептам 17-го столетия. Но самое главное, здесь же в музее можно попробовать продукцию самой фабрики. Энкарна Комис. Мы продаем свою продукцию только через небольшие магазины, специализирующиеся на деликатесах. Наше производство не является массовым. По субботам мы сами торгуем шоколадом на местных рынках. И цена его, естественно, выше, чем у того, что продается в супермаркетах. Добавлю, что в Испании есть еще по крайней мере два музея шоколада – в Барселоне и в городе Асторга в провинции Леон. Недавно в Барселоне прошла шоколадная ярмарка с участием кондитеров со всех концов Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Испания.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
В следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие же темы.
Чернобыльцы объявляют голодовку. Американские газеты теряют популярность. Электроэнергию можно получать из пищевых отходов.
Главная тема утреннего эфира связана с праздником, который не так давно отмечается в России, а во всем мире он отмечается значительно более давно. Это Хэллоуин, Ночь всех святых. Сегодня мы задаем слушателям вот какой вопрос. Какие праздники вы считаете народными? Вот какие ответы приходят к нам на пейджер Радио Свобода. Маргарита Николаевна пишет, что народными праздниками лично она считает только День Победы 9 мая, Новый год и День авиации. Мы отмечаем два праздника, пишут нам господа майоровы, католическое Рождество, хотя сами атеисты, и 9 мая, не считая дней рождения. А Хэллоуин, чем не праздник для сегодняшней России? Вопрос, конечно, риторический. Следующий вопрос. Рождество, Новый год и Пасха. Георгий из Санкт-Петербурга предельно лаконичен. Народный праздник – это праздник со слезами на глазах. Константин, очевидно, намекает на День Победы. Трудовые будни – праздники для нас, тем более в условиях массовой безработицы, в окружении акул и пираний капитализма, пишет нам Сергей Безбитовый. Мы ждем ваших ответов, пишите нам.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6040.